რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о книге «Одной крови», о том, как в Москве лечат онкологические заболевания. А наш первый гость – социолог Светлана Стивенсон. Бывший сотрудник ВЦИОМа, в 90-х она переехала в Великобританию и сейчас работает в Лондоне. Ее новая книга «Банды России с улиц в коридоры власти» – это результат многолетнего исследования, базирующегося в первую очередь на опросах молодых людей, входивших в криминальные группировки в Татарстане. Помимо разговора о том, как менялись за четверть века сами группировки, Стивенсон пытается оценить влияние их культуры на российское общество. В главе «Банды в обществе» Стивенсон приводит цитату из романа писателя, скрывшегося под псевдонимом Натан Дубовицкий, но, по общему мнению, принадлежащего перу Владислава Суркова. Как ни печально это звучит, коррупция и оргпреступность – такие же конструкции социального порядка, как школа, полиция и мораль. Убери их, и начнется хаос. Неоднократно встречается в книге имя Путина, человека, очарованного идеей героя, с гордостью демонстрирующего мускулистый торс, пересекающего реку на коне, летающего на истребителе и спускающегося под воду. Приводятся его слова, что в детстве он был хулиганом, а не пионером. Среди тех, кто впечатлен Путиным, один из опрошенных членов криминальных группировок. Путин, хоть и из КГБ, правильный человек. Исследования, которые привели к созданию книги «Банды России», начались четверть века назад с изучения жизни бездомных, рассказала Светлана Стивенсон моему коллеге Валентину Барышникову.
Все началось в начале 90-х годов, когда я проводила исследования с бездомными. И опрашивая молодых бездомных мужчин, я поняла, что для многих из них членство в криминальных бандитских группировках казалось единственным выходом из их, в общем, безнадежной ситуации. Они не могли получить жилье и найти работу с помощью государственных учреждений или благотворительных организаций. И им казалось, что место, где они найдут не просто источник криминального дохода, но и социальную поддержку, какую-то опору, структуру, возможность карьерной мобильности, это группировка. И я поняла, что существует вот этот альтернативный мир, который не просто можно описывать в терминах обычной криминологии, как место, где зарабатываются криминальные доходы, но который является неким таким сообществом, которое, может быть, весьма привлекательно для молодых людей, вообще тех людей, которые не имеют никакой, так сказать, опоры в социуме. И поэтому, после того, как я провела исследование бездомных, уличных детей, молодых людей, я была с такой задачей вообще посмотреть на этот мир криминальных группировок.
Вы беседовали когда-нибудь с самими членами группировок?
Да, неоднократно, конечно. Я беседовала и с молодыми людьми, и со взрослыми бандитами, с молодыми больше, потому что, конечно, доступ к уже бандитским авторитетам получить довольно трудно, но у меня были такие опрошенные.
Как ваши личные впечатления? Вы такой столичный социолог, вы занимаетесь научной работой, и они совсем другого даже лексического, я думаю, плана люди. Вы находили с ними общий язык?
Вы знаете, как ни странно, да, я находила с ними общий язык, и здесь, наверное, есть много разных причин. Но одной из главных причин, которую я вижу, что было для меня неожиданным, это то, что вот в этой криминальной среде почему-то, может быть, это последняя среда, в которой ты есть, сохраняется какое-то уважение к ученым. Может быть, это идет еще из советских времен. Им кажется, что ученые, они имеют влияние в государстве, что, конечно, большое заблуждение. И им хочется поделиться своей правдой. И некоторые из них довольно много говорили о том, что сообщество, оно является носителем некой правды, справедливости, и хотели это донести до широкого общества. Это вот было такое неожиданное для меня открытие. Кроме того, когда речь идет о молодых людях, то мне вообще показалось, что для многих из них, я и мои коллеги, которых опрашивали, были первыми людьми, которых они встретили в своей жизни, которые им не читали мораль, которые были готовы их просто выслушать и не давать им никаких советов о том, как начать правильную жизнь и уйти от уголовщины, которой они занимаются. Вообще в социологии есть такое понятие «эмпатическое понимание». И вот если ты владеешь этим методом эмпатического понимания, то открываются возможности общения с любыми группами, на мой взгляд.
Скажите, а трудно было договориться, найти этих людей? Скажем, они должны были получать разрешение от своих вышестоящих инстанций, если можно так выразиться?
Это в целом нелегко. И да, я бы сказала, что речь не идет не о вышестоящих инстанциях, а просто о тех их товарищах, которые согласились поговорить, увидели, что это не страшно, что мы, например, никогда не записываем их реальных фамилий, даже тех группировок, к которым они принадлежат. И дальше они дают некую санкцию своим другим товарищам на это общение. Ну, были самые разные ситуации, как всегда, надо находить выход через знакомых. И у меня, например, был такой респондент, который помогал в детской больнице. Он занимался рэкетом и часть своих доходов решила давать детской больнице. Вообще, они довольно часто занимаются благотворительностью, но, как правило, они дают деньги церкви или в Казани мечети строят. Но вот этот человек, например, решил помогать детям. И я его опрашивала, и у меня были с ним прекрасные, на мой взгляд, интервью, в которых он мне рассказал, как вот эти уличные пацаны попадают в бандитские группировки.
Я, конечно, только мог просмотреть по диагонали вашу книгу, но я там встретил фразу, что вот эти группировки, они не склонны помогать никому другому, и что бедные должны сами с собой разобраться и решить свои проблемы. И тут вы неожиданно говорите, что они занимаются благотворительностью.
Это действительно так. Благотворительность, она очень узкая. Вот здесь важно то, что помогают детям. Когда речь идет о взрослых, бедных или бездомных, то они к ним относятся с большим презрением. Наверное, этот человек, о котором я рассказала, он был некоторым исключением, потому что, вот, как правило, они дают деньги на церкви, мечети, они вообще люди очень суеверные и пытаются как-то себя, так сказать, гарантировать на случай, так сказать, после смерти, что с ними будет происходить. Но их авторитеты бандитские, они действительно занимаются благотворительностью, и не потому, может быть, что они настолько, так сказать, озабочены положением бедных, а потому что с помощью благотворительности они заводят в нужные связи и пытаются войти тем самым в некоторую элиту или местного масштаба, или общероссийского масштаба. Потому что многие из них являются председателями благотворительных фондов различных общественных организаций и так далее.
Ну вот давайте поговорим о политике, взаимоотношении криминального мира с миром российской политики, которая, собственно, как я понимаю, и посвящена большая часть вашей книги. Правильно ли я понимаю, что действительно многие из этих людей потом успешно встроились во власть?
Это так. С самого начала их лидеры и авторитеты стремились к легализации. И они уже в процессе своей криминальной деятельности приобретали определенный социальный капитал, потому что они предоставляли услуги для представителей государственных организаций и корпораций, услуги по уходу от налогов, отмыванию денег и так далее. И в процессе этого взаимодействия они вступали не просто в деловые отношения с ними, но и в личные отношения. Существует масса разных свидетельств о том, что они, например, проводили время вместе в сауне, есть некие, так сказать, компрометирующие фотографии из Татарстана на эту тему, где прокурор был снят с лидером криминальной группировки в сауне. Многие из них, например, снабжали местные отделы милиции машинами совершенно, так сказать, открыто или помогали организовывать разные мероприятия. Существует масса свидетельств того, что члены бандитских группировок нанимали на работу представителей полиции и даже способствовали продвижению этих людей по службе, используя свои связи. Это, так сказать, были совершенно пересекающиеся структуры, государственная и бандитская. Кроме того, завязывали связи и в корпорациях. И таким образом члены верхушки бандитской иерархии вписывались прекрасно в общую элиту. Кроме того, люди становились совладельцами предприятий и постепенно становились легальными бизнесменами. В результате, к концу 90-х годов верхушка бандитской власти легализовалась, за исключением, естественно, тех, кто сел в тюрьму или был убит в криминальных разборках.
сам этот криминальный мир, вот эти криминальные группировки, они были ответом на такое безвластие и, в общем-то, распад какой-то системы любой социальной поддержки в России. Это было дикое поле, и вот самые сильные — это были вот эти криминальные группировки в этом поле. И, казалось бы, эти люди должны носить вот эту соответствующую мораль, что ты должен быть самым сильным, и не должно быть никакой власти. То есть они, по идее, должны быть против какой-то государственной власти. Но вы говорите, что они идут во власть и сами становятся властью. И тут есть некое противоречие, ну, на таком идеологическом уровне. Вообще говоря, из 90-х годов они должны быть носителями абсолютной идеи абсолютной свободы. Это какая-то такая форма анархии. А тут они, наоборот, приходят во власть, причем участвуют в становлении довольно жесткой власти в результате.
Представление о том, что криминальные группировки противостоят власти, оно во многом связано с нашими представлениями о сообществе воров в законе. Они действительно себя определяли через полную оппозицию государству, как мы знаем, и не имели права работать, не имели права вообще иметь какие-либо контакты с представителями власти, как в местах заключения, так и на свободе. Мир бандитов совершенно другой. Это люди, которые нацелены на успех. Этот успех может быть достигнут любыми способами. Они могут быть как нелегальными, так и легальными. Поэтому в их мировоззрении, с одной стороны, действительно, как вы правильно говорите, существует этот акцент на силу, на власть, но это сила и власть над беззащитными сверстниками, так называемыми лохами, ботаниками, молодыми людьми, которых они встречают в своих районах, беззащитными бизнесменами, если это действительно так. Но в этой среде существует уважение к любой силе. И эта сила не обязательно сила бандитская, вообще любая. Поэтому в наших интервью мы слышали неоднократно описание, например, уличных разборок, когда речь идет о молодых пацанах, когда они, встретив потенциальную жертву, сначала выясняют, имеются ли этой жертвы какие-то друзья на районе, не занимаются ли жертвы спортом. Хотя, конечно, бывают самые разные ситуации, но в целом они совершенно не нарываются на драку, если они видят, что противник сильнее. Такая же психология совершенно существует и в среде авторитетов и лидеров. Всегда существует выяснение того, какая сила стоит за человеком. И если эта сила равна или она превышает силу данного персонажа или его группировки, то никаких резких движений не производится. Поэтому, когда мы говорим о бандитах, в отличие от воров в законе, то это люди крайне прагматичные, и поэтому они всегда старались дружить с властью и завязывать контакты с властью, и поэтому они так и успешно, в конце концов, и сами стали властью.
Вот эти люди из криминального мира, они стремятся к успеху, они получают деньги, они приходят во власть. Означает ли это, что это позволяет им остепениться, и они начинают уважать нормальное общество в том смысле, что им хочется в общество, где правит закон, потому что это спокойнее жить. Они находятся как бы по другую сторону. Они уже всего добились, и им нужно охранять то, что у них есть, а это лучше охраняется с помощью закона, скажем. Или они продолжают жить вот в этих понятиях своего прошлого. И таким образом эти криминальные законы, они распространяются во власть.
Довольно сложный вопрос, потому что, да, конечно, когда они становятся легальными бизнесменами или депутатами, они встраиваются в ту систему власти, которая существует, в систему законной власти. Но эта система законной власти, она весьма условная. И находясь, так сказать, в бизнесе или в каких-то структурах государственной власти, там, опять же, они... Там нет такой радикальной разницы между тем, как они жили раньше и как они живут теперь, потому что все те же схемы ухода от налогов, ухода от таможенных пошлин, они существуют как и в, условно говоря, легальном бизнесе, так и в их прошлой деятельности. Поэтому их прежние навыки, они нисколько не мешают их нынешнему положению, наоборот, способствуют. Что касается вообще того, сохраняют ли они связи с криминальными структурами, кто-то, безусловно, полностью отходит от своей прежней жизни, а кто-то продолжает поддерживать контакты с криминальными группировками на местах. И когда мы опрашивали наших молодых людей в Казани, например, они говорили, что некоторые авторитеты, которые сейчас уже давным-давно порвали всяческие, казалось бы, связи с улицей, все-таки через смотрящих они поддерживают некоторые связи с уличными структурами, потому что эти уличные группировки, они могут быть полезны в том, чтобы, например, там разгромить бизнес, конкуренты или кого-то запугать. И авторитеты, как говорили нам вот эти молодые пацаны, они хотят, чтобы мы оставались силы, чтобы мы были сплоченными, и даже когда происходят такие ритуальные войны между группировками, то авторитеты они интересуются и даже иногда принимают участие в организации этих войн. Так что по-разному. Кто-то полностью уходит, кто-то сохраняет связи с улицей тоже.
В вашей книге неоднократно упоминается имя Владимира Путина. И вы говорите, в частности, о том, что он использует и апеллирует к такому образу не пионера, а такого парня с улицы, плохого парня. Только что он выступил со словами, что если предстоит драка, надо бить первым, и апеллировал к опыту Ленинградской улицы. Насколько для Владимира Путина, как олицетворение, собственно, его нынешней власти, насколько важен вот такой образ уличного хулигана, который мы знаем, что может перетекать в образ членом группировки криминальной?
Судя по его собственному высказыванию, это очень важно. И если вы помните, в 2000 году была опубликована книга, в которой журналисты его опрашивали про его жизнь, и он сказал, что я не был юным пионером, я был шпаной. И дальше неоднократно в своих выступлениях он использовал уличную или даже уголовную лексику, и вот недавно, как вы правильно сказали, на Валдайском форуме он сказал, что если драка неизбежна, надо бить первым. Я думаю, что частично, конечно, это плод усилий спичрайтеров, и он рассчитывает на понимание аудитории, из которой значительная часть сама выросла в подобного рода уличных группировках. Но, наверное, в какой-то мере это отражает его мировоззрение, потому что мировоззрение, которое порождено вот этим уличным опытом, оно является весьма устойчивым. И что касается социологических исследований, например, моя коллега Марина Юсупова, она провела исследование представления об образе мужественности среди мужчин, взрослых мужчин, и она пишет о том, что многие из тех, кто сейчас, у нее были доктора, профессора в Выборге, и когда она их опрашивала о том, что такой настоящий мужчина, они неожиданно переходили на уличную и криминальную лексику. Так что здесь есть некие культурные коды, которые действительно, видимо, очень важны для значительной части российских мужчин. Но это мировоззрение, оно не только связано с улицей, наверное. Это вообще мировоззрение, которое свойственно и той среде, из которой Владимир Путин вышел. Это среда ФСБ, это, в общем-то, такое тоже в какой-то степени боевое братство, в которое люди учатся всегда защищать своих и, наверное, в которое существует некое презрение к слабому и вера в то, что все должно решаться силой и хитростью. Поэтому, наверное, мы слышим подобного рода отсылки к улице. То есть это не только про улицу, а вообще про, так сказать, представление о такой воинской маскулинности, которая является неким композитом между уличными представлениями и представлениями той профессиональной среды, из которой он вышел.
Стоит ли понимать это так, что он, если следовать вашей мысли, что Владимир Путин находит ответ у общества, отклик, потому что он говорит то, что обществу понятно и общество хочет слышать, что и у общества, и у власти одинаковое представление о том, как должно быть устроено государство, и вот это представление, в принципе, в чем-то сходно с тем, как должно быть устроено криминальное братство?
Я не думаю, что у общества есть представление, что государство должно быть устроено как криминальное братство. Люди ждут от государства, наверное, совершенно другого. Но опыт жизни в ситуациях, когда не существует верховенства закона, когда люди живут по неформальным правилам, когда люди должны опираться либо на силу, либо на связи. Опыт такой реальности действительно помогает сложиться мировоззрению, которое в значительной степени, наверное, похоже на мировоззрение вот таких неформальных и даже криминальных структур. То есть поддержка своих, презрение к слабому, опора на неформальные договоренности, все это пронизывает российское общество, начиная, так сказать, снизу и от криминальных группировок и заканчивая властными структурами.
В каком-то смысле то, что вы говорите, объясняет поведение России как уже государства на внешней арене. Скажем, вся история с Украиной, это вот как раз можно описать в тех терминах, о которых вы говорите, именно так, презрение к слабому, и вот тут выясняется, что Украина слабая, и ее можно обидеть. Можно ли сказать, что это транслируется вот на такой уровень?
Существует такое мнение, здесь, конечно, не только Россия может вести себя подобным образом, в межгосударственных отношениях часто отношения складываются с позиции силы, но в том, что касается риторики, лексики, действительно, возможность, так сказать, силовых решений международных проблем и презрение к тем, кто не может себя защитить, отсутствие правового сознания. Вот то, что касается дискурса по этой проблеме, действительно, мы здесь видим много общего.
Насколько сильны вот эти представления криминального мира в российской власти?
Дело не в том, что реальное представление криминального мира можно увидеть у представителей российской власти, но мы можем говорить о некой гомологии, о сходстве, принципиальном сходстве между представлениями господства, которые над населением, над бизнесменами, которые есть у бандитов, и тех принципов, по которым оперирует российская элита. Идея в том, что нет разницы между криминальными и легальными способами обогащения. Идея о том, что все должно осуществляться по внутренним договоренностям, преследование тех, кто как-либо покушается на богатство и привилегии властвующего клана. Вот да, об этом можно говорить.
Сейчас в России такой взгляд на 90-е годы, как на ужасное время, когда все были брошены на произвол судьбы, и в каком-то смысле вот тот криминальный мир воспринимается как производное от этого социального кризиса. Потом были 2000-е годы, когда Россия переживала экономический рост, когда в России наступили хорошие времена, и, казалось, общество получило защиту, люди стали пользоваться снова социальной поддержкой, они снова ощутили, что за ними есть государство. С вашей точки зрения, это уничтожило культурный код, который был создан в 90-х. Есть фильмы Балабанова, которые все очень любят смотреть, про таких сильных и смелых людей, которые вообще ничто ни в грош не ставят. При том, что, наверное, большая часть общества не хотела бы встретиться с такими людьми один на один. Когда началась эпоха стабильности, провозглашенная российскими властями, это уничтожило вот тот культурный код? Или из-за того, что вы говорите, кажется, что наоборот, он как-то распространился? Тут есть какое-то противоречие.
Атмосфера объединения ради захвата доступа к ренте, презрение к интеллигенции, презрение к культуре, то, что, пожалуй, характеризует 90-е, это все никуда не исчезло, я бы сказала, укрепилось только в общей, так сказать, культуре, особенно в том, что касается культуры правящего класса. Дело в том, что в обществе, где не существует верховенства законов, отношения зиждутся на праве сильного. И поскольку, так сказать, мы не видим движения к законности, к демократическим устоям, то все, так сказать, нравы, которые мы увидели в 90-х годах, когда рухнула советская цивилизация, они никуда не делись и проникли во все общество.
Я и пытаюсь понять, почему. Смотрите, если считается, что разгул, как это говорили, криминалитета в 90-е был следствием социального краха, то почему с исчезновением этого социального краха и укреплением именно социальных структур вот это не ушло? Может быть, это связано с предыдущим 70-летним опытом советской власти? Речь не идет о том, что это там есть некая группа людей, которые построили страну и не дают никому ничего изменить. Речь идет о том, что, в принципе, большая часть населения как минимум с пониманием к этому относится и сама разделяет эти взгляды. В чем корни этого?
Если говорить социологическим языком, то можно сказать, что у нас построено, как говорят мои коллеги, неопатримониальное общество. Общество, в котором не существует, так сказать, рационального устройства государства, основанного на верховенстве права, а существует система присвоения богатства различными кланами, которые, как правило, связаны с властью. И большинство населения либо находится само в этих кланах, либо пытается пристроиться к этим кланам. И когда мы видим, что общество организовано таким образом, то тогда и будут утверждаться те самые основы мировоззрения, о которых я говорю. Мировоззрение, которое говорит о том, что нужно держаться своих, нужно отхватить себе кусок и защищать его с помощью силы, нужно использовать аппарат государства для того, чтобы, опять-таки, воспроизводить свое положение в этой системе клановой и так далее. Вот я считаю, если уже говорить по большому счету, тогда вот такое я бы выдвинула объяснение.
Есть что-то в истории России, что приводит к этому, или в истории любого общества в разных странах такое бывало?
Мы должны говорить о кризисе, который был в 90-х годах, кризисе социального порядка, на волне которого вышли вот все эти примитивные формы организации. И они сформировали вот это лицо 90-х. Но поскольку вот этот российский транзит, он не привел к эффективному государству и к построению правового государства, то вот эти примитивные формы, они как бы застряли, законсервировались и до сих пор, так сказать, определяют наше существование.
Вы обильно используете термины вроде понятия «пацаны» в книге латиницей для вашей аудитории, то есть для Запада. Это понятные слова? И это что-то, что нужно каждый раз объяснять? Или это в каком-то смысле входит в западное сознание, как когда-то входили «спутник» и подобные вещи?
По-моему, надо объяснять, потому что когда на Западе заходит речь о российской организованной преступности, то сразу возникает фигура вора в законе, покрытая татуировками, у которого есть такой свой экзотический язык, но довольно мало известно о современных представителях криминального мира, а именно о пацанах и бандитах. Поэтому слово, такое слово, как пацаны или понятия бандитские, они, в общем, не вошли в лексикон.
Вы предполагали, что эта книга в каком-то смысле дает ответ на вопрос, довольно старый вопрос, кто вы, мистер Путин? Это была попытка еще объяснить природу российской власти?
Пожалуй, когда я начинала работать над этой темой, то я не ставила себе задачу объяснить природу российской власти, скорее посмотреть на феномен криминальных бандитских группировок. Но выяснилось по ходу моего исследования, что этот язык, действительно, это мировоззрение, которое, казалось бы, должно было уйти, оно никак не уходит, и наоборот присутствует в речи и в поведении представителей российской элиты. И это было достаточно неожиданно, поэтому цели у меня не было ответить на вопрос, кто из мистер Путин. Скорее, сам Путин, пожалуй, в какой-то степени показывает актуальность моего исследования и важность этой темы для анализа российского общества.
На вопросы Валентины Барышниковой отвечала социолог Светлана Стивенсон, автор книги «Банды России. С улиц в коридоры власти». На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. В 2013 году москвичка Юлия Супер обнаружила на шее увеличившийся лимфатический узел. Поначалу врачи, к которым Юлия обращалась с жалобами на кашель и слабость, уверяли ее, что это обыкновенная простуда. Но компьютерная томография показала, что это тяжелейшее онкологическое заболевание – лимфома Ходжкина. Операция в таких случаях невозможна, и Юлия прошла в онкоцентре на Каширском шоссе тяжелейший курс химио- и радиотерапии. 5 месяцев борьбы за жизнь закончились победой врачей. Юлия выздоровела. Эта история рассказана в книге «Одной крови», которую написал муж Юлии, журналист Роман Супер. Документальных книг о раке на русском языке очень мало, да и говорят об этой страшной болезни гораздо реже, чем следует. Табуирование этой темы в России является преступлением. Каждый человек, столкнувшийся с онкологией, не должен стыдиться, скрывать, закапывать свою болезнь, пишет Роман Супер. Его книга не только о раке, это и автобиография, в центре которой история любви, способная преодолеть и такие преграды, как смертельная болезнь. Я попросил Романа Супера рассказать о своей книге.
Рак, как и все прочие болезни, никаких границ не знает. Но мы будем говорить сегодня о российском раке, потому что в России и отношение к онкобольным, и организация лечения, и подход к реабилитации специфические. Вы пишете о том, что общество отворачивается от рака, не хочет ничего о нем знать. Тут есть понятный компонент – страх. Я, честно говоря, сам страшно боюсь, и, я думаю, все боятся. Но ведь есть и что-то еще, помимо страха.
Это, знаете, Митя, абсолютно какая-то иррациональная история для меня. Я не могу объяснить это страхом. Потому что на самом деле все очень просто. Если ты хочешь жить, то ты должен диагностировать с помощью врачей у себя эту штуку максимально рано. Чем раньше ты ее диагностировал, тем больше шансов у тебя жить. Если ты жить не хочешь, ты к врачу не идешь и думаешь, что это что угодно, только не рак. И тогда ты довольно скоро умираешь, и все. Для меня это какая-то вот такая история. Почему эта история не такая же для всех остальных, для очень многих людей, я не понимаю. честно скажу. У меня просто нету ответа на этот вопрос.
Я вот заметил такую вещь, что люди, выросшие в СССР, не все, конечно, есть и совершенно противоположные случаи, панически боятся любых разговоров о болезнях, не хотят ходить к врачам вообще. У меня родственники такие есть, даже если очень серьезные симптомы. Думаю, что это частично объясняется вот таким советским мироощущением, что ты куда-то вот шагаешь в такой общей шеренге и не можешь быть слабым, не можешь из нее выпасть. Ну, во-первых, затопчут, а во-вторых, как бы это не камильфо. Вот, может быть, вот тут есть объяснение.
Может быть, в этом объяснение. Может быть, объяснение гораздо проще. Например, человек, который находит у себя какую-нибудь штуку в организме, которой раньше не было, ему становится страшно, но он тут же вспоминает, что такое вообще российская-советская поликлиника, в которую ему нужно пойти, если у него нет кучи денег, чтобы попасть к нормальному врачу, в нормальную платную клинику. И вот он вспоминает себе этот коридор, вспоминает себе эти стены, покрашенные последний раз лет 40 назад, вспоминает эту очередь конца и краю, которой нет. И как-то так смотрит на эту странную штуку у себя в организме и думает, ну, может, не такая она странная, но я вроде жив и жив. И в очереди сидеть мне не надо. Есть еще такая вещь, как недоверие врачам. Ну вот что я сейчас, пойду я к врачу, что он мне пропишет? Я и так могу в интернете почитать, что он мне пропишет. Пойду и сам себе куплю таблетку, пилюлю. Думаю, что многие люди примерно так себе вот это представляют и мыслят.
Я могу сказать о Чехии, в своем опыте обывателя-наблюдателя, тоже ведь это постсоветский мир, где были такие же поликлиники и такие же больницы, даже сейчас, кстати, до сих пор кое-где остались. Вот в 90-е годы, когда я приехал, я помню, по всей Праге висели такие плакаты с портретами больных лейкемией и адресом фонда, который им помогает. Потом плакаты, призывающие сдавать анализы на рак груди. Причем это такие плакаты соблазнительные на каждой автобусной остановке. Потом в самом центре города стояли палатки, в которых каждый мог проверить свою родинку, да, нет ли опасности, что она превратится в меланому, вот и так далее. Ну вот что-то такое представимо в России?
Вы такие плакаты когда в первый раз увидели в Чехии?
Это был, наверное, год
95-й. 95-й год. Вот я в Москве такие плакаты увидел впервые в жизни год назад. Вот и посчитайте, насколько мы в этом смысле отстаем от вас.
Но при этом надо заметить, что одна из главных русских книг 20 века посвящена раку. Не перечитывали вы «Раковый корпус», когда писали свою книгу?
Нет, я не перечитывал «Раковый корпус». Книга эта замечательная, но, наверное, она гораздо глубже и шире, чем просто про рак. Вообще, знаете, я вчера с каким-то почти случайным образом получил доступ к телу главного онколога страны, господина Давыдова. Он очень редко и неохотно дает интервью. И он вообще говорил страшные вещи, одна из которых заключается в том, что Россия отстает, по его прикидкам, от там, стран Запада в технологиях, в производстве препаратов, в производстве техники медицинской, которую используют при лечении онкологии, на 50 лет. В моей голове это не укладывается.
Ваша книга ведь вообще это история большого везения. Вы, Юля, москвичи, вы журналист, вы всех знаете. Вы можете встретиться с главным онкологом страны, взять у него интервью. Соответственно, можете попасть к лучшим врачам и в лучшие клиники. Но у большинства больных ничего подобного нет. Я думаю, что все-таки Давыдов имел в виду не клинику на Каширке, да, а вот среднюю такую клинику. Она действительно, наверное, отстает на 50 лет. Вы рассказываете там историю человека, которого взяли в клинику на Каширке с провинции. Потому что рак у него был такой запущенный, что он заинтересовал медиков как необычный случай. Но вот что делать тем, кто не живет в Москве, не имеет никаких связей и вообще вот растерян и потрясен диагнозом? Куда податься?
Мне моя мудрая бабушка, когда я был совсем маленьким, сказала одну вещь. В России нельзя точно делать одного – это болеть. И она абсолютно справедливая. В России нельзя болеть, особенно если ты никому не известен, у тебя нет денег и угораздило тебя родиться не в Москве. Что делать этим людям? Я просто очень сожалею этим людям, которые живут и болеют не в Москве. Я бы посоветовал, на самом деле, таким людям уже даже сейчас, не имея никаких симптомов, и которые не собираются болеть раком, просто начинать копить деньги на то, что вот если что-то в их жизни произойдет такое нехорошее, просто иметь чуть больше возможностей. Потому что медицина в России, и это в принципе не скрывает ни один врач, стала давно коммерческой. Чем больше у тебя денег, тем больше у тебя шансов в эту медицинскую лодку забраться. Чем меньше у тебя денег, тем у тебя меньше шансов. Вот и все. Очень простое правило.
Ну вот вы упоминаете в книге такие случаи, когда состоятельные родственники онкобольных просто возили деньги врачам, родственники девочки из цыганской семьи, дочери цыганского барона. Нужно очень много денег, чтобы обеспечить лечение. В случае Юли, конечно, очень трудно подсчитать точно, но примерно сколько стоили вот эти 5 месяцев терапии, которые вы в книге описываете?
Вообще, по-хорошему, эти 5 месяцев терапии были бесплатными. Была квота государственная, которую мы, слава богу, пролезли, и которая предусматривает некоторый пакет услуг в виде там химиопрепаратов, в виде койко-места, каких-то таких необходимых вещей, которые предусматривают протокол лечения. Квота примерно тогда составляла в районе 150 тысяч рублей. То есть государство было готово отдать и отдало к своих кровных там, 150 тысяч рублей на лечение моей жены. Что такое 150 тысяч рублей и что такое реальные вот эти 6 курсов химиотерапии? Реальные 6 курсов химиотерапии со всеми побочными лекарствами, которых тоже очень много, это примерно, как мне объяснял тот же Давыдов, от 1 000 000 до 1,5 миллиона рублей. Поставьте, да, квота 150 тысяч рублей, а реальное лечение это стоит 1,5 миллиона. Это если говорить о цифрах. Я задал вопрос Давыдову, а где вы взяли, например, вот эту разницу, когда деньги из квоты кончились, а лечение нельзя останавливать, потому что если его остановить, человек умрет. Вот где вы берете деньги? Но он грустно разводит руками и говорит, что мы в этих условиях научились находить деньги, знаете, перекладывать из одной кубышки в другую, из одного бюджета в другой, чтобы этот процесс лечения не останавливать. И кроме этого, нам, конечно, приходилось тратить свои деньги на препараты, которые облегчают лечение, делают его менее токсичным. Какие-то поддерживающие средства, которые, конечно, никакая квота не имеет в виду. Мы потратили в районе 600 тысяч рублей.
Но вот вы сказали, Роман, что вам удалось пролезть в квоту. Ну а что это означает? Бывают люди, на которых просто нет никаких денег, ни 150 тысяч, ничего нет?
Да, безусловно. И по моим представлениям, таких людей это как раз большинство. То есть как это работает, система квот? Есть некоторое количество денег у государства в год, которое предусмотрено федеральным бюджетом, вот на здравоохранение. Здравоохранение имеет в виду, помимо прочих там болезней, онкологию. Вот на онкологию Министерство здравоохранения выделяет определенное количество денег, составляя определенное количество квот. Квот этих, конечно же, не хватает на всех желающих. Если тебе не досталось квот, а квоты обычно, знаете, заканчиваются ближе к Новому году. Вот ближе к Новому году, если ты заболел, да это вообще самое страшное. Во-первых, все в отпуск уходят. К нормальному врачу ты никогда в жизни не прикрепишься, потому что нормальный врач уехал в Таиланд. Но так еще и просто квоты кончились. И тебе тогда нужно ждать, если ты хочешь лечиться как бы бесплатно, тебе нужно ждать начала следующего года, когда новые квоты будут снова распределяться по Москве и по регионам. И вот ты вот в этой очереди сидишь и ждешь свою квоту, что, как вы понимаете, в случае онкологии довольно стрёмно.
Хотелось бы думать, что государственные расходы на здравоохранение с каждым бюджетным годом растут, но полагаю, что это совершенно не так.
Это, к сожалению, совершенно не так. Опять же, возвращаясь к моему разговору с Давыдовым, главным онкологом, я его спросил, в 2016 году вы получите финансирование больше или меньше по сравнению с 2015 годом? Он сказал, что меньше значительно, и связано это исключительно с тем, что денег в стране нету, и при этом препараты, в 95% это западные препараты все-таки, подорожали в 2-3 раза из-за кризиса в стране. Ну и, соответственно, можно себе представить, какое количество этих хороших западных препаратов при сокращении финансирования и при жуткой инфляции окажется в онкоцентре имени Блохина, в главном центре страны. В общем, это довольно грустная история, конечно. Поэтому я всех призываю просто копить деньги и зависеть только от себя.
Деньги-то почему-то находятся на военные операции, на бюджет Министерства обороны, который распухает с каждым годом, на операцию в Сирии, заодно на усадьбу, виллу Шойгу. Значит, на рак не хватает. Но вот теперь, когда вмешалась политика, вот эти контрсанкции, импортозамещения, ведь даже если есть деньги, очень часто просто можно не найти это лекарство. Вот вы упоминаете такой случай, когда вы приобрели российский аналог израильского лекарства, и оно не подействовало?
Да это вообще большой обман. Нету никаких российских аналогов нормального препарата. Просто нету. Это дженерики, это барахло, которым просто завален рынок, и это, как правило, совершенно трудно контролировать. Это неочищенные препараты. от которых, кажется, вреда больше, чем пользы.
Роман, вы часто упоминаете, что в больнице на Каширке были огромные очереди, и только возле одного кабинета их не было, потому что он был постоянно закрыт, а это был кабинет психолога. Вы интересовались, почему так произошло, вот сейчас, в частности, в разговоре с Давыдовым? Это какая-то случайность или руководство центра считает, что психологи не нужны пациентам, и вообще это какая-то, как говорили в советские времена, установка?
Это не установка, это просто отношение к болезни такое. Большинству врачей до сих пор в России кажется, что они лечат опухоль. И, к сожалению, забывают при этом, что вокруг этой опухоли вообще-то есть живой человек со своими мыслями, со своими страданиями, со своими сомнениями, которых очень, поверьте, много, когда ты болеешь раком. Врачи смотрят на опухоль, но очень редко смотрят пациенту в глаза. Мне совершенно не кажется, что это правильно, но, судя по тому, что кабинет психолога закрыт, руководство Каширки кажется по-другому. Им, наверное, важнее вырезать опухоль, остался жив, и слава богу.
У вас не было каких-то разговоров, споров с врачами по этому поводу? У них есть какая-то точка зрения?
Когда вот вы оказываетесь на Каширке, меньше всего на свете хочется с кем-то спорить.
Да,
во-первых, ты безумно рад, что ты там оказался. Во-вторых, ты всего боишься, ничего не понимаешь, не знаешь, как правильно, и не знаешь, правильно ли делают те, кто вроде знает, как правильно. И вот, ей-богу, меньше всего хочется в этот момент еще с кем-то конфликтовать, с врачами, от которых вот сейчас зависит твоя жизнь. И ты, конечно, молишься на них и прощаешь им вообще абсолютно все. Хотя в нашем случае у нас был прекрасный врач. Ничего плохого про эту милую девушку я сказать не могу. Но, конечно, психологическая помощь онкобольных – это вообще хорошая тема для дискуссий.
Я на днях получил пресс-релиз о том, что в Петербурге открылась прямая линия, горячая линия для онкобольных и их родственников, и можно задать вопросы о лечении, о препаратах и так далее, и скоро такая линия будет действовать на федеральном уровне. Но вот я знаю, что вы как-то скептически отнеслись к этой новости. Почему?
Я очень рад, что такие линии появляются, и такая линия, она, насколько я знаю, не единственная. Может быть, это какая-то государственная линия, но есть некоторое количество организаций, которые оказывают как раз информационную помощь людям, которые столкнулись с раком. Но я просто не очень понимаю, как реально могут помочь тебе люди на том конце провода. Вот алло, здравствуйте. Мне диагностировали рак чего-нибудь. Что мне делать? Тебе человек, я надеюсь, что он тебя успокаивает и говорит о том, как в данном случае должна работать с тобой система? Вот что должно происходить? Куда тебе нужно идти? Какую справку тебе и какое направление нужно получить? И как бы как это все должно работать? Вот ты все это выслушиваешь, записываешь на листочек, а дальше ты оказываешься в реальной жизни, которая совершенно другая. Дальше ты думаешь, что тебе точно нужно попасть в какое-то хорошее место. Какое-то хорошее место – это либо Петербург, либо Москва. Значит, Каширка, значит, онкоцентр Блохина. Но чтобы попасть в онкоцентр Блохина, вот этой инструкции, которую ты записал на листочек, поговорив по телефону, к сожалению, недостаточно. Ты просто проходишь 150 тысяч кругов ада, прежде чем попадаешь на Каширку. И в этом смысле вот эти консультации по телефону кажутся мне, ну, какими-то странными, что ли.
Вот эти 100 тысяч кругов ада, это что? То есть ты должен просто ждать своей очереди, или тебе говорят, что ты туда попасть не можешь в принципе?
Ну, если ты в регионе живешь, то тебя чаще всего и не направляют на Каширку. То, что у региона свое финансирование, и они как бы должны справляться с проблемами сами. Ну, то есть это такая, как бы произошла децентрализация, когда регионы получают финансирование и вот лечат своими силами. Но хороших онкоцентров в регионах почти нет, но признать регионы это как бы не могут, потому что у них есть свое финансирование, и онкоцентры, и онкохорошие онковрачи быть должны, потому что как бы есть деньги. И в этой во всей круговерти человек страдающий оказывается где-то вне луча света, понимаете, его как бы не видно. Он стоит за этим светом. И, к сожалению, получить направление, насколько я знаю, на ту же Каширку из региона только в том случае, если у тебя какая-то уже совсем сложная история, серьезная запущенность, там, метастазы по всему телу или какой-то интересный для науки рак, с которым в регионах просто не понимают, что делать. А очень часто дают направление на Каширку людям из регионов, они приезжают на консультацию, встречаются с доктором, доктор смотрит на пациента и, понимая и вспоминая вообще, какая очередь на Каширке существует из людей, которые мечтают туда попасть, и вспоминая, что все койки заняты на всех этажах, дают рекомендацию этим пациентам лечиться по месту жительства. И они просто возвращаются туда, откуда уехали, и капают химию в этих своих странных, неотремонтированных поликлиниках после работы. Потом идут домой и едят вечерний борщ. В общем, все это довольно грустно.
Вот я сейчас совершенно случайно, буквально за полчаса до нашего разговора, просматривал Facebook и вдруг увидел ссылку на публикацию о том, что замороженный лимон в 100 тысяч раз лучше, чем любая химиотерапия, и спасет вас от рака. И я подумал, какой ужас, ведь люди пишут вот все вот эти бредни, сочиняют и распространяют от полного отчаяния, потому что они не могут найти никакого отклика у врачей и хватаются за такие вот фантазии, что лечатся замороженными лимонами в 2015 году.
Замороженные лимоны – это еще ничего. Я встречал гораздо более экстравагантные способы лечения онкологии. Это тоже печальная тема. Осуждать этих людей сложно, потому что действительно они, может быть, вообще все перепробовали в своей жизни и постепенно сходят с ума и придумывают себе замороженные лимоны. Тут можно пожалеть только, наверное, этих людей. Но вообще история довольно опасная. Никакой нетрадиционной медицины в данном случае верить нельзя. Ни в коем случае. Верить можно только науке, а онконаука, как ни крути, это, пожалуй, самая быстро развивающаяся медицинская наука в принципе из существующих. Столько денег, столько сил международного сообщества не впухивается больше ни во что, ни в одну медицинскую нишу, как в онкологию. Это как раз очень приятно и понятно.
Я с удивлением узнал, что вы уверены, что вскоре вообще будет найдена панацея от рака.
Да не то, что я уверен. В этом уверены светилы мировые. Об этом я слышал от разных людей, чему мнению я доверяю на 100%. Просто не то, что панацея, просто найдено понимание того, как должно работать, условно говоря, лекарство от рака. Да? То есть некий такой способ. Очень долгие годы врачи думали, с какой стороны вообще к раку подходить, где ответ, где разгадка, как заставить клетки перестать мутировать вот таким образом, да, что они формируются в опухоли. И, в общем, никак ты не заставишь это делать, потому что причина рака заключается в том, что мы просто живые люди, и клетки вот так себя ведут. Подход, он с другой стороны, он со стороны иммунитета. Если сделать человеческий иммунитет совсем таким, упрощенно говоря, суперсильным, и научить его реагировать на опухолевое образование так, как организм реагирует, например, на занозу, то тогда эти опухолевые образования просто организм будет сам из себя как занозу выдавливать. Я совсем просто говорю, можно как-то по-научному это объяснить интереснее, но вот я умею так это объяснять.
Ну, я тоже, конечно, совсем не медик, но я просто понимаю, что есть рак разной этиологии. Есть просто рак, который имеет вирусную природу, это совсем другая история. Вот, скажем, рак, против которого можно сделать буквально прививку, вот как сейчас делают. Есть теория о том, что рак, и вы упоминаете это в своей книге, имеет психосоматическую природу. То есть сама природа рака не разгадана, и раком называют комплекс заболеваний. Нельзя все назвать.
Да, конечно, рак – это очень разная история. Но так или иначе, это все выливается в опухолевое образование. И если твой организм способен увидеть в этом опухолевом образовании врага, сам вот взять и понять, что это враг. Сейчас-то он этого не понимает, потому что опухоль как бы живет по правилам человеческого организма, да, ну что-то вот вырастает и продолжает жить, замещая с собой здоровые органы. А если организм будет это распознавать как врага и разделываться с ним как с врагом и с преступником, то, собственно, и вот разгадка.
То пока у нас очень дилетантский разговор, я думаю, что нас специалисты осудят за то, что мы на таком уровне обсуждаем его, а вот то, о чем стоит поговорить, и это об этом вы тоже пишете в своей книге, это о последней, собственно, части истории, о реабилитации успешно прошедших курс лечения, как Юля. Это очень важная часть, потому что организм после химиотерапии разрушен, но вы пишете, что российская медицина вообще на это не обращает внимания.
Вообще не обращает внимания. Я вот Давыдову тоже вчера задал этот вопрос главному онкологу страны. Я говорю, а почему так? Почему не обращает внимания? Ну, он сказал, что все как всегда упирается в бабки. Деньги для российских онкологов сначала, в общем, надо найти деньги на то, чтобы просто рак вылечить. А реабилитация – это уже второй вопрос. То есть не хватает денег, не хватает людей, врачей на то, чтобы думать и о жизни пациента после его выздоровления. А вообще, главная реабилитация в случае с раками крови – это, как сказал Давыдов, курортно-санаторная жизнь, то есть не жизнь в Москве.
Кстати, вы устами Юли тоже проводите эту идею о том, что Москва – это сама по себе, если уже не раковая опухоль, то, по крайней мере, провоцирует рак, что Москва – это что-то такое канцерогенное. Вы действительно так воспринимаете город?
Я так воспринимаю город, и жена моя так воспринимает город, и врачи, которые занимаются раком в Москве, воспринимают Москву именно таким образом. Москва очень неблагоприятный с точки зрения онкологии город. Москва грязная, воздух в Москве плохой, машин в Москве очень много, еда в Москве плохая, вода в Москве плохая. И, в общем, причин заболеть раком в Москве и поводов, к сожалению, гораздо больше, чем не в Москве.
Я боюсь, что у наших слушателей создастся такое неправильное впечатление, что ваша книга – это пламенная публицистика о том, как в России неправильно лечат рак. Но ведь это не так. Это все-таки в первую очередь love story. Это история любви, книга о том, что любовь сильнее смерти. Это ведь ее главный замысел.
Когда Юля лечилась, а я был с ней рядом в больнице, у нас была настольная книга, написанная журналисткой Катей Гордеевой под названием «Победить рак». И книжка эта настолько сильно нам помогала и нас так сильно вдохновляла, и, в общем, являлась даже обезболивающим в каком-то смысле, что мы поняли, что чем больше будет таких книг, в которых рассказаны истории успешной борьбы с раком, тем будет лучше для людей, которые с этой болезнью столкнутся после нас. Я думаю, что это самая главная мысль, которой мы руководствовались, когда эту книгу писали.
Она получилась очень оптимистичной, несмотря на то, что вы рассказываете страшную историю.
Да, потому что надо стараться думать о хорошем. В принципе, всегда в жизни, а когда болеешь, так уж точно.
Я думаю, что наши слушатели все-таки напугаются еще больше, и так-то все страдают канцерофобией в той или иной форме, но разговор о раке, конечно, провоцирует еще больший страх. Ну, что посоветовать в идеальном случае, если у человека есть средства, есть свободное время, есть возможность сдать анализы? Что вот провести вот этот полный чекап, о котором вы говорите, не знаю, в российских условиях вообще реально это?
Не, в Москве-то это вообще популярная штука, довольно-таки чекап. Вообще чекапы клиники, ну, платные клиники, стараются сделать модными. Знаете, как вот заходишь в магазин, где продаются всякие книжки, там пластинки виниловые, какие-то приятные штуки, и там можно купить на день рождения что-то вроде карточки на какую-то сумму, ты приходишь с этой карточкой, там на 5000 рублей набираешь себе дисков. Также в клиниках продаются сейчас в Москве такие сертификаты на проведение чекапов. Можно на день рождения подарить карточку, и ты с этой карточкой идешь и делаешь полный скрининг своего организма. Ну, то есть популяризация чекапов – это классная, правильная штука, на мой взгляд. Вообще посоветовать я могу… Ну, я уже посоветовал деньги копить всем, но кроме денег есть такое простое правило. Если вам диагностировали рак, если есть такая возможность, поставить диагноз в каком-то втором месте, потому что альтернативное мнение очень важно. И если эти мнения совпали и диагноз подтвердился, сесть и спокойно подумать, предварительно поговорив со специалистом, которому вы доверяете, о том, где вам свое заболевание лечить. Есть раки, которые успешно лечат в России, действительно, а есть раки, которые в России лечат не очень успешно. И хороший, добросовестный специалист, врач, вам об этом честно расскажет. Ну и дальше уже исходить из как бы своих перспектив и своих возможностей. Либо лечиться в России в клинике, либо в более комфортных условиях и за гораздо большие деньги лечиться где-то на Западе, в Израиле, в Штатах, Чехии, где угодно.
Что касается диагностики, вы же рассказываете совершенно противоположную историю. Вы фактически сами себе по интернету, то есть Юля поставила себе диагноз, обнаружив, что такие симптомы как раз свойственны этому типу рака, а врачи говорили, что это простуда, что это ерунда. Видите, и обращение к врачу, и проверки не помогают в первую очередь.
Интернет скорее не поставил диагноз, он просто посеял сомнение, что это не простуда, а что-то более серьезное. А дальше начались поиски вменяемого нормального врача. Ну, вы знаете, кому-то везет сразу его найти с первого раза. У нас этот врач только в третьей попытке нашелся. Тут уж как повезет, к сожалению.
Ваша книга только что вышла, но вы писали об этом и прежде, и были публикации, которые пользовались успехом. Вы, наверное, получаете очень большую почту от людей, которые так или иначе обеспокоены этой проблемой. Что вам пишут?
Я получаю эту почту не после книги, а после того, как я написал большой текст, журналистский большой текст, после того, как мы Юлю вылечили на сайт «Вилладжа», Я вот с тех пор получаю по несколько писем в день точно от людей, которые там либо справились с этой болезнью, либо не справились, из чего я делаю вывод, что людям особо не с кем поговорить об этом. И они видят, что где-то там родственная душа, и этой родственной душе надо написать. Пишут разные вещи, кто-то спрашивает, кому идти, кто-то спрашивает там телефоны, кто-то задает какие-то медицинские вопросы, ответов на которые у меня нет, ну или они какие-то совсем дилетантские. Но вообще ощущение складывается, что болезнь эта суперпопулярная в России, да и вообще во всем мире, наверное, и что это вообще касается, наверное, каждого первого человека. Даже не каждого второго.
Ну да, если не напрямую, то, конечно, в семье. Есть даже такая идея, что, в принципе, каждый человек неминуемо заболеет раком, но просто не все доживают до этого момента.
Да, это так, но я оптимистично смотрю на этот процесс, потому что я верю в то, что 10-15 лет и практически все виды раков, если это не совсем поздняя стадия, будут лечиться гораздо проще, молниеноснее и дешевле, чем это происходит сейчас, потому что то, от чего мы умирали, скажем, даже 10 лет назад, сегодня вполне успешно и прекрасно лечится. Значит, эта эволюция будет продолжаться. Это не может быть по-другому.
Роман Супер рассказывал о книге «Одной крови», вышедшей в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. There's a wire in my jacket, this is my trade. Only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. You sing me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. So what you said on the phone, I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs the traffic lights. And she drives one day we could. So what you said on the phone, I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. So here I am in a strolling car at a traffic light. They go from red to green. So I just drive. One day we could. So what you say on the phone, I'm just a prisoner. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.